Стифломир. Игорь Роговских. Иван Васильевич. Стифлокомментария. Московский академический театр сатиры ведет свою историю с далекого 1924 года. На его сцену выходили Ольга Аросева, Вера Васильева, Михаил Державин, Рина Зеленая, Георгий Менглет, Андрей Миронов, Спартак Мишулин, Анатолий Папанов, Татьяна Пельцер и другие великие артисты. Более 40 лет с 1957 по 2000 художественным руководителем театра был Валентин Плучик. С 2000 по 2021 этот пост занимал Александр Ширвиндт, а с 2024 театр возглавляет Евгений Герасимов. 1 октября 2024 года театр открыл свой 100-й сезон, помимо столетия отметив еще одну круглую дату – 40 лет с момента присвоения почетного звания «Академический». Для незрячих и слабовидящих любителей театрального искусства юбилей театра сатиры оказался примечателен тем, что именно в этот год здесь появилось тифлокомментирование спектаклей. Премьерой сезона стал Иван Васильевич по одноименной пьесе Михаила Афанасьевича Булгакова. Это произведение автор написал 90 лет назад специально для театра сатиры, но на сцене пьеса так и не была сыграна. В 1935 году прямо на генеральном прогоне цензура запретила Ивана Васильевича. Вполне логично, что именно этот спектакль и было решено адаптировать для театралов с проблемами зрения. Автором текста тифлокомментария к спектаклю стала тифлокомментатор высшей категории Екатерина Негруца. Наше сотрудничество с театром сатиры началось весной минувшего года при посредничестве программы «Особый взгляд» Фонда искусства, наук и спорт. Мы много обсуждали вместе, выбирали, к какому спектаклю сделать тифлокомментарий, чтобы с ним открыть юбилейный сезон. Я обговорила свои параметры, объяснила, что важно, курировала их в этом вопросе. В итоге мы остановились на Иване Васильевиче по многим причинам, тем более, что это премьера, крупное событие. Для незрячего посетителя театра большой плюс еще и в том, что это очень известный сюжет. Кто-то читал пьесу, кто-то помнит фильм Леонида Гайдая. Когда начала работу над текстом тифлокомментария, как это часто бывает, при всех плюсах обнаружились и сложности. В спектакле много движений, практически каждый выход артиста – яркий номер, много музыки и, как следствие, достаточно мест без текста. С одной стороны, это прекрасно, нет ничего хуже для тифлокомментатора, чем описывать что-то серое, скудное. Для меня это было важно вдвойне, поскольку многословие – моя слабость, а здесь было где развернуться. С другой, из-за обилия музыкального и шумового оформления, спектакль достаточно громкий, поэтому стало понятно, что давать тифлокомментарий можно далеко не везде, где хотелось бы. Зрителю он будет очень плохо слышен, даже в наушник. Такая вот ситуация сложилась. Материал для описания есть, а пауз для тифлокомментария не хватает. Настоящая дилемма и драма для меня. В общем, пришлось все-таки давать какую-то часть на музыке. А вторая сложность заключалась в том, что было не так-то просто найти рабочее место для тифлокомментатора. Театр достаточно большой, но места в зале распланированы. Оптимальной точкой оказалась техническая будка, но окошко в ней находится слишком высоко, так что зала я все равно не вижу. Поэтому там специально установили два экрана, с помощью которых я и работаю. Видео на них поступает без задержки с камер, установленных на сцене. Для решения этой весьма сложной технической задачи потребовалось участие большого количества персонала, но к чести театра и она была решена. Все подразделения сработали очень слаженно. Особые слова благодарности за это я адресую Елене Зариповой. Именно она синхронизировала все эти подготовительные действия и соединила в единый процесс. Как только возникал какой-то вопрос, мы с Еленой его обсуждали. Она шла к руководству, и дальнейшие решения происходили уже там. Это касалось не только технических нюансов. Очень тяжело всегда обсуждается возможность нахождения в зрительном зале собак-проводников. Боятся аллергии, как поведет себя собака, как будут реагировать люди вокруг. И я была просто счастлива, что руководство решило этот вопрос положительно. И еще мы постоянно держим в голове, что на спектакль придут люди с остаточным зрением, и чтобы у них была возможность хоть что-то увидеть, им очень важно, где сидеть. И этот вопрос также благополучно решился. Театр выделяет зрителям с проблемами зрения очень хорошие места. Еще одна отличительная черта Ивана Васильевича с тифлокомментарием – это тактильная экскурсия перед началом спектакля. Театр и здесь пошел нам навстречу, выделил небольшое пространство в холле, и примерно за полчаса до начала спектакля мы раскладываем там часть реквизита. В спектакле есть перемещение во времени, поэтому здесь и телефонный аппарат образца 30-х годов 20 века, каминные часы и другие предметы интерьера советского времени и средневековой Руси. Я рассказываю о них собравшимся, так что моя работа начинается не после третьего звонка, а за некоторое время до первого. После экскурсии все эти предметы отправляются на сцену и участвуют в представлении. Это, на мой взгляд, очень интересная составляющая посещения театра, и далеко не везде такое удается реализовать. В день показа с тифлокомментарием во время всего спектакля в холле и в зале работают администраторы, которые помогают незрячим посетителям сориентироваться. Все это стало возможным благодаря желанию руководства театра сделать доброе дело и сделать его хорошо. Неудивительно, что у этого спектакля отличная обратная связь. Большое спасибо Екатерине Негруца за интересный рассказ о работе тифлокомментатора с театральной фактурой. Я же поделюсь с вами впечатлениями от результатов этой работы и показа в целом. Отправляясь на спектакль, я больше всего опасался, что не удастся выключить в голове телевизионного Ивана Васильевича, меняющего профессию, и абстрагироваться от образов, укоренившихся в памяти с детства, ведь мы знаем продолжение буквально каждой булгаковской фразы. Но ни одна из них здесь не звучит так, как в знаменитой экранизации. Если Гайдай перенес действие пьесы в свои 70-е, то режиссер спектакля Сергей Газаров оставил все, как у Булгакова, времена НЭПа и русского средневековья. 30-е, коммунальная квартира, Зинаида Михайловна, актриса немого кино и так далее. Постепенно мы перемещались из нашего 21 века в 30-е годы прошлого столетия, а затем с помощью визуальных и звуковых сценических эффектов и ультрасовременной машины времени в век 16-й. И довольно скоро стало понятно, актеры проделали колоссальную работу, создав свои образы известных персонажей. Юрий Васильев в роли Иоанна Грозного, скорее всего, отталкивался от образа самодержца, созданного в свое время народным артистом СССР Николаем Черкасовым. Режиссер Якин у Федора Лаврова получился вылитым Сергеем Эйзенштейном. Вор-рецидивист Жорж Милославский в исполнении Артема Минина устраивает отдельное цирковое представление. В зале даже включают свет, перенося зрителей в его сладкие мечты. Он вовлекает нас в игру, позволяя себе в меру хулиганские выходки, бросая в зал реплики вроде «Подворовывают! Ой, подворовывают! Вы видели, сколько стоит шампанское в буфете?» Дальше всех от привычного образа режиссер увел актрису Лиану Ермакову. Думаю, что в финале абсолютно все ожидали услышать ее «И тебя вылечит, и меня вылечит», но этого нет у Булгакова. Совершенно неожиданным образом удивляет и веселит публику весьма эксцентричными выходками царица. Ну, а что вы хотели, после стопочки да крепенькой? В общем, гремучая смесь обаятельного хулиганства, цирка, юмора, яркие образы, выразительные характеры, потрясающая комедийная история. И чем дальше, тем глубже шло погружение в иное измерение, мир театрального искусства под воздействием его магии. А для незрячего посетителя неотъемлемой частью процесса был, разумеется, тифлокомментарий. Вот так Екатерина описывает финал первого акта. Свет становится тусклым и голубым. В белом свете сияет шар, он левитирует, поднимаясь над подиумом. Перед ним в облаке дыма стоит Иван Грозный. Стена дрожит и разъезжается. Сцена с шаром и царем начинает плавно вращаться по часовой стрелке. За шаром по кругу тянется тоннель из светящихся квадратных арок. Они мерцают голубым, тоннель похож на фантастический хвост. К нему примыкает аппарат Тимофеева и сам инженер. Все это исчезает за стеной слева, а справа на сцене по кругу появляется огромное жерло пушки длиной более 5 метров, рядом черные пушечные ядра, кресло, трон и длинные накрытые столы буквой «Г». На одном из них установлен макет храма Василия Блаженного. Временной тоннель из трубок мерцает красным, в тревожно-красном свете сцены наполняется дымом, стена задвигается, став красно-золотой, полное затемнение. А вот фрагмент из финала. Появляются стрельцы. Преграждая им путь, сцена начинает вращаться по часовой стрелке вместе со столом и пушкой, на которой сидит, крестясь, одна из девушек. Стрельцы выставляют бердыши острием вперед, хватают Милославского. Стены расходятся. Справа из глубины сцены выезжает аппарат Тимофеева. Впереди сам инженер, за ним сверкающий шар. За шаром тянется сияющий хвост, временной тоннель. Под тоннель уходят Шпак и сотрудники милиции в белой форме. Шпак им что-то объясняет, энергично жестикулируя. Милиционеры спускаются из тоннеля, хватают опричников. В тоннеле появляется Ульяна Андреевна, хватает Буншу за грудки, он уже без царской одежды. Ульяна передает мужа милиционеру, тот его уводит, заломив руки за спину. Тоннель вместе с аппаратом скользит обратно, исчезая за стеной со всеми героями, только Тимофеев мечется по сцене перед ним. На подиум у шара садятся бородатые бояре в высоких шапках. Тимофеев в ужасе глядит, как они горестно качают головами, хватаются за головы. Постепенно они уезжают вместе с шаром. Инженер оборачивается налево на шум дрели. Вдруг стена слева рушится, валит клубы дыма. В полумраке мерцает красный свет. Хвост аппарата, на конце которого крутятся лопасти пропеллера, движется вперед. Тоннель за ним светится красным. Инженер преграждает путь аппарату, расставив руки в стороны. Машина прекращает движение, лопасти плавно останавливаются. Стена, соединившись, вновь оклеена обоями из газет. Что ж, справедливость восстановлена. Спустя 90 лет Иван Васильевич на сцене Московского академического театра сатиры. Будет возможность обязательно сходить. И спектакль, и тифлокомментарий к нему стоят того.